Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. В последнее время тема прошлого и настоящего, отношений СССР и России со странами Балтии, стала одной из самых популярных и обсуждаемых. И отнюдь не только в изданиях исторических. И мы в нашей программе «Разница во времени» не раз к ней обращались тоже. Например, совсем недавно в нашем обзоре книг по истории рассказывалось о новой книге доктора исторических наук Елены Зубковой «Прибалтика и Кремль», книге об истории и политике Москвы по отношению к Латвии, Литве и Эстонии. Сегодня Елена Юрьевна Зубкова – гостья нашей московской студии. А вместе с ней там находится ее коллега Александр Решидович Дюков, автор другой тоже опубликованной в 2007 году книги «Миф о геноциде. Репрессии советских властей в Эстонии. 1940-1953 годы». И, наконец, по телефону мы связаны с Сталином, с директором Эстонского института истории Магнусом Ильмьярвом, автором опубликованной еще в 2004 году по-английски монографии «Безмолвное подчинение» о тайном сотрудничестве балтийских руководителей с Советским Союзом с середины 20-х годов вплоть до аннексии 40-го года. И, как явствует уже из этого перечня уважаемых участников нашей сегодняшней передачи, речь в ней снова пойдет о непростых советско-балтийских, российско-балтийских отношениях, о том, как на площадке изучения прошлого сталкиваются и взаимодействуют интересы и усилия с одной стороны его исследователей, с другой – активности и интересы современных нам политиков, а также патриотов разных мастей и народов и стран. Елена Зубкова, прошу, дамы выступают первыми.
Проблема отношения историка и гражданина, она действительно очень интересна. Я бы тут позволила себе сослаться на мнение авторитетов. С одной стороны, мы все очень хорошо со школьной программы знаем известные выражения Некрасова, да, поэтому можешь-то не быть, а гражданином быть обязан. Но мне более близка позиция Василия Осиповича Ключевского, который сказал: каждый должен быть хоть немного историком, чтобы быть гражданином. Вот именно так, а не наоборот. Не наоборот. Вот это, мне кажется, все-таки очень-очень важно. То есть сначала все-таки быть историком, потому что гражданская позиция вовсе не заключается в том, чтобы вот абсолютно гордиться своей историей. История у нас разная, и тут много чего было такого, чем гордиться не стоило бы, с моей точки зрения.
Так считает Елена Зубкова. Александр Дюков, ваше мнение.
В принципе, я согласен с Еленой Юрьевной, однако мне хочется заметить, что прирост исторического знания, он возможен только в тех условиях, когда существует дискуссия. Когда дискуссии нету, нету и прироста исторического знания. Если мы возьмем, например, современную эстонскую историографию, она формировалась в отсутствии научной дискуссии с российской стороны. То есть не секрет, что в нашей стране прибалтийскими сюжетами занимаются историки, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. И поскольку не существовало возражений с российской стороны, в эстонской историографии поневоле продуцировались те тезисы, которые возникли еще в эмигрантской историографии и которые основывались не на архивных документах, а на воспоминаниях, слухах и домыслах, то есть источниках совершенно ненадежных. И до тех пор, пока российские и эстонские историки не будут вести научную дискуссию, внятную научную дискуссию, не политическую, о событиях прошлого, до тех пор прийти к адекватной картине не представляется возможным ни для той, ни для другой стороны. Действительно, вовлечение историков в политику – это действительно достаточно катастрофическая вещь. Но как из этого можно выйти? Нужно идти не от концепции, а от установления конкретных фактов. То есть, когда мы говорим, допустим, что была оккупация, была или аннексия, что был геноцид, или геноцида не было, эти дискуссии весьма интересны, но малопродуктивны. Нужно идти от данных, которые содержатся в архивных документах. И вот после того, как мы наработаем определенную базу этих несомненных данных, мы можем делать вывод, был геноцид или не был геноцид, была оккупация, была ли аннексия. Вот так.
считает московский исследователь советских репрессий в Эстонии Александр Дюков. Чтобы сделать наш разговор более конкретным, я попрошу сейчас эстонского историка Магнуса Ильмьярва коротко перечислить основные, по его мнению, моменты несогласия балтийских и российских историков по вопросам прошлого взаимоотношений их стран.
Ну, самая острая проблема, конечно, это 39-й год Эстонии, Латвии, Литве. Это как Молотова-Риббентропа, конечно. Тогда 40-й год тоже это потеря независимости. И, конечно, депортация в 41-м и 49-м. И еще могу сказать, это тоже очень острая проблема. Это Вторая мировая война, эстонцы и латыши в германской армии. Ну, в общем, проблема здесь в том, что Россия или российские историки до сих пор честно не признали, что государственная независимость Эстонии, Латвии и Литвы была приговорена пактом Молотова-Риббентропа к ликвидации и ликвидации независимости после этого. Некоторые из русских историков этого прямо, конечно, сказали, а в общем существует в России тоже такой другой взгляд.
Позвольте, да, я следующий сразу вопрос задам. Да, да. Что, по вашему мнению, лежит в основе вот споров историков стран Балтии и России по проблемам прошлого? Что это? Разница в методологии или использование различных групп источников? Одни используют одни, а те другие. Или идеологические расхождения, или актуальные политические мотивы, может быть, гражданские чувства, патриотизм или что-то еще?
Разница в методологии, особую разницу я в этой области не вижу. Если честно, историк, он, конечно, использует принципы историзма. Но этот такой другой момент здесь использования разных групп источников, но здесь, конечно, проблема в этом, что русские историки не знают эстонского, латышского, литовского языка, и это является, конечно, проблемой для русских историков. И, ну, могу сказать, что русские историки не используют современных, таких самых последних работ балтийских историков. Вопрос здесь еще о идеологических расхождениях. Не все русские историки пишут ерунду. В общем, ну, это какая-то последняя книга здесь у меня в рабочем столе. Это Юрий Емельянов, «Прибалтика. Почему они не любят бронзового солдата?» Ну, это здесь автор полностью использует книги, что уже издано во время советского периода. Ну, в общем, есть и другие примеры, как книга Елены Зубковой, тогда еще петербургские историки Кенни Рупасов, кто опубликовали очень интересные работы. И следующий такой момент здесь, что это, конечно, такое идеологическое, в этом смысле, что российский народ вышел из войны победителем, балтийские народы потеряли свою независимость. Откуда из своего рода комплекс неполноценности. Это, конечно, существует и влияет на ситуацию.
Эстонский историк Магнус Ильмьярв. Его московские коллеги Елена Зубкова и Александр Дюков говорят.
Вы знаете, я, наверное, все-таки начну с того, что скажу пару слов в защиту своих эстонских, латышских и литовских коллег. Мне кажется, что в отличие, допустим, от нас, российских историков, они испытывают на себе давление политического контекста и вот этого политического заказа в гораздо большей степени. По крайней мере, именно так было до последнего времени. И поскольку я внимательно читаю разные исследования, которые появляются и в Литве, и в Эстонии, и в Латвии, то я для себя выявила одну очень интересную закономерность. Эти авторы часто пишут немного в иной стилистике, если они готовят свои публикации, допустим, у себя на родине, и если публикация на ту же самую тему выходит на английском или на немецком языке. Вот как только эта публикация выходит на иностранном языке, и тем более, если это результат какой-то конференции, совместных исследований, так вот там все-таки этот политический акцент, он практически уходит, он сводится на нет. И те же самые авторы могут предлагать, я не скажу, иные трактовки этих событий. Но все-таки публикации, которые выходят на нейтральной территории, они носят более выверенный научный характер, они просто более научные. Ну, такова ситуация, я думаю, в современных балтийских странах. И, может быть, вот этим обусловлено то, что вы называете разностью подходов. Да в истории нет, собственно говоря, одного подхода. Есть разные школы, есть разные методики, есть разные исследовательские задачи. Это нормально? Это нормально, наука развиваться не может. Другое дело, что, конечно, нужно встречаться и обмениваться мнениями, и проводить конференции. Удивительное дело, но у нас до сих пор было проведено, ну, буквально по пальцам можно пересчитать конференции, где бы за одним столом собирались российские, там, эстонские, литовские, латвийские историки.
Я не совсем согласен с Еленой Юрьевной по вопросу о том, что переведенные на иностранный язык, на английский, допустим, работы прибалтийских историков носят более выдержанный характер.
Я говорила это не в общем, а просто вот, отмечала как некую тенденцию.
Да, тенденция такая есть, но, с другой стороны, есть и другая тенденция, когда эстонские историки пишут экспертные истории, которые оказываются несколько менее выдержанные именно в строго научном стиле. То есть, чтобы не быть голословным, я могу привести пример. Сборник докладов, который выпустили наши эстонские коллеги в начале 2006 года. Это совершенно монументальный труд, над которым работало множество историков. При этом, если брать статью, в которой рассказывается о политических репрессиях советской власти в Эстонии с 40 по сентябрь 41 года, то на одной странице разворота говорится, что за этот период в результате по приговорам военных трибуналов было соединено около 400 человек, а на другой странице того же разворота называется цифра 1850 человек. И именно цифра 1850 человек идет в выводы этого сборника и считается научно апробированной. Хотя на самом деле это совершенно не так, потому что цифра в 400, она основывается на солидной архивной базе, она подтверждается документами, хранящимися в российских архивах, она подтверждается даже документами немецких спецслужб, которые действовали в 41 году на территории Эстонии. То есть говорить о том, что переход на нейтральную почву способствует большей выдержанности, нельзя, потому что есть большой соблазн перенести на эту нейтральную почву споры, которые есть, продвигать не научную точку зрения, а продвигать именно политическую точку зрения.
Радио «Свобода», программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольцов. Сегодня историки из Москвы и Таллина обсуждают проблемы деполитизации политической истории советско-балтийских отношений. Доктор Ильмьярв, как, по вашему мнению, современная политика и политики влияют на историков Балтии и России?
Политики обоих сторон попробуют использовать историю в своих политических целях. К примеру, можно сказать так, что они хотят как-то получить голос, если будет какие-то выборы, и чтобы в глазах избирателей они были как-то очень умные.
Страсти в плоскости российско-балтийских отношений последнего времени, включающие поток обличительной публицистики и битвы вокруг бронзового солдата, были инспирированы отнюдь не историками. Однако они заметно подогрели общественный интерес к истории советско-балтийских отношений. Интерес-то оживился, но ответа на многие возникающие в связи с ним вопросы нет. Один пример. Много разговоров и споров по вопросу советской аннексии Балтии. Что это? Оккупация, присоединение и тому подобное. Но вот вопрос, на который мне не приходилось слышать внятного ответа, да и поставить-то его забывают. Зачем нужна была Сталину Прибалтика?
Это очень хороший вопрос. И еще он очень интересный тем, что действительно вот в этих дебатах, которые ведутся вокруг аннексии, оккупации или наоборот добровольного вхождения и всего прочего, действительно этот вопрос возникает очень редко. Либо ответ на него выглядит самим собой разумеющимся, что ли. Как будто все знают, о чем, собственно говоря, идет речь. Ну как же? В Европе шла большая война. Сталин готовился к войне. Он заботился о безопасности Советского Союза. Ведь именно так все эти процессы описываются в советских официальных документах. На самом деле, мне кажется, что ситуация была более сложной, в том числе и для самого Сталина. Но чтобы, так сказать, кратко ее описать, я бы сказала, что Сталин преследовал здесь две задачи. Тактическую одну и другую стратегическую. Вот если говорить тактической задаче, то ее решение было продиктовано обстановкой начавшейся большой войны в Европе. И Сталин действительно решал задачу безопасности Советского Союза, как он это себе ее представлял. Но все-таки не только безопасности. Давайте вспомним, что вопрос о Прибалтике был решен между Сталином и Гитлером все-таки еще в 1939 году, да, когда еще, собственно говоря, в Европе большой войны не было. И интерпретировать эти события, да, проникновение Советского Союза в Прибалтику только как решение некой оборонной задачи, мне кажется, это слишком упрощать, собственно говоря, проблему. Если внимательно посмотреть даже на материалы особых папок, которые сейчас стали доступны, то сразу бросается в глаза, как быстро на территории прибалтийских государств, теперь уже которые стали частью Советского Союза, особенно в Эстонии и в Латвии, начинают разрабатываться очень большие планы по строительству аэродромов, взлетно-посадочных полос, заводов по производству авиационной техники и прочей военной техники. Такого рода вещи на территории, которая готовится к обороне, собственно говоря, не происходит. У нас нет пока доказательств, да, это давняя дискуссия, что Сталин готовился к наступательной войне. Но такого рода приготовления, как мне представляется, больше ложатся именно в эту концепцию. Хотя, еще раз повторюсь, что это только пока предположение, да, это размышление над историческим фактом. Значит, что касается тактической задачи, да, это задача ведения войны, так, как Сталин ее видел. Но была еще и стратегическая задача, может быть, более важная с точки зрения самого Сталина. Сталин восстанавливал империю. Это совершенно очевидно. Этот процесс, который идет в Советском Союзе где-то примерно с середины 30-х годов. И присоединение Прибалтики абсолютно вписывается в эту новую имперскую концепцию. Кремлевское руководство, прежде всего Сталин, не рассматривали государство Прибалтики как некую чужую территорию. Да? Сталин считал, что вот он восстанавливает Российскую империю в границах до 1917 года. Вот так бы я ответила на ваш вопрос.
Александр, у вас есть что возразить, добавить?
Возразить совершенно нечего, поскольку понятно, что и стратегическая, и тактическая цель Сталина в данном случае определена совершенно верно. Мне хотелось бы только заметить, что какими бы соображениями ни руководствовалось советское руководство, присоединяя прибалтийские страны, следует заметить, что эта мера, она действительно послужила усилению обороноспособности нашей страны. То есть в самом худшем случае с игровой доски были сняты армии трех государств, которые не смогли участвовать в борьбе против Советского Союза. Что эти страны приняли бы, скорее всего, сторону Германии. Об этом свидетельствует, допустим, действие прибалтийских лесных братьев в начале войны. Но при этом мы не должны забывать о том, что существовали формирования просоветские, которые сражались вместе с Красной армией. Это истребительные батальоны, это остатки территориальных корпусов, те из них, которые не перешли на сторону противника. И таким образом действительно была достигнута реальная польза.
А что думает о целях сталинской аннексии наш эстонский собеседник, доктор Магнус Ильмьярв?
Ну, это, конечно, очень трудный вопрос в этом смысле, что здесь, конечно, были какие-то стратегические моменты, что Сталин, конечно, знал, что скоро будет война с Германией, и Балтийское море, и Балтийские борта эти для России были очень очень важный уже при царской России. Но это один момент. И из-за этого, конечно, это аннексия. Вот, что я могу сказать.
Ну вот, мы определили между историками, на которых оказывают влияние современные им политики, существуют точки расхождения, дискуссионные моменты, споры. Как найти общий знаменатель? И нужно ли
это? Ну, конечно, это нужно. Всегда и везде. Но есть, можно найти такие историки, которые пишут такую историю, что власть чтет или хочет. Но есть и такие историки, у кого важна историческая истина и объективность, конечно. И, конечно, здесь я хочу подчеркнуть, что проблема, конечно, в этом, что балтийские историки не публиковали свои работы в русских журналах. Это и такие конференции тоже было очень мало, это и почти не было. Но такие контакты, очень хорошие контакты, я слышал, что есть и у литовских историков, конечно. В общем, Эстонии и Латвии это, в этом смысле почти ничего не случилось. Вот. Это, конечно, надо изменить, я так думаю.
Так считает эстонский историк Магнус Ильмьярв. В заключение слово его московской коллеге Елене Зубковой.
Вообще, сама ситуация, когда историки вынуждены в силу, как вы сказали, политической конъюнктуры работать на одном поле с политиками, она для историков очень некомфортна. Но что делать? Так складывается сегодняшняя ситуация. Есть ли выход из нее? Но он, безусловно, есть. Причем выход-то абсолютно простой. Историк должен делать свое ремесло. Причем делать его желательно хорошо. А для этого я бы предложила просто поменять пунктуацию. Вот там, где стоят точки, а тем более восклицательные знаки, поставить знак вопроса. Просто поставить знак вопроса. Вот с этого, собственно говоря, начинается история, начинается историческое исследование. А потом отойти на дистанцию от этих всех событий. И дистанцию эту держать. Вот держать во что бы то ни стало. Вот с этого момента начинается история. Ну и нырнуть, конечно, в архивы. Без этого тоже ничего не получится.
Проблемы деполитизации политической истории советско-балтийских отношений. В передаче участвовали российские историки Елена Зубкова и Александр Дюков, а также их таллинский коллега Магнус Ильмьярв. Продюсер передачи Наталья Пахомова. Ведущий программы «Разница во времени» Владимир Кольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В индийском городе Мумбаи силы спецназа очистили от боевиков отель «Тадж-Махал». По сообщению официальных властей, в ходе операции были убиты 3 боевика. Через 2 суток после начала серии терактов в нескольких районах города число убитых около 160, ранения получили 327 человек. Молодая гвардия «Единой России» заявила, что будет защищать тех граждан, которые, потеряв работу из-за кризиса, стоят перед требованиями банков о выплатах по кредитам. Ранее «Единая Россия» предложила заморозить все выплаты по кредитам с процентами для тех, кто потерял работу и не в состоянии платить. В субботнем номере газеты «Коммерсант» опубликована информация о намерении нескольких высокопоставленных генералов российских вооруженных сил уйти в отставку. В качестве причины называется возможное недовольство планом военной реформы министра обороны России Анатолия Сердюкова. Министры стран-членов ОПЕК на неформальной встрече в Каире сегодня обсудят меры по противостоянию резкому падению цен на нефть. Ранее организация стран-экспортеров нефти была вынуждена сократить добычу сырья на 1,5 миллиона баррелей в сутки, но цены на нефть продолжают падать. В Киргизии 32 человека приговорены к тюремному заключению сроками от 9 до 20 лет за участие в прошлом месяце в столкновениях с полицией на юге страны. Сообщается, что среди осужденных члены запрещенной группировки Хизб-ут-Тахрир, целью которой является создание халифатов в Центральной Азии. В окрестностях Нью-Йорка в давке покупателей в магазине Walmart погиб один человек. По данным полиции, мужчина упал на пол, когда толпа покупателей устремилась к прилавкам в первый день предрождественских распродаж. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Давно и неоднократно уже подмечено, что август – месяц, в котором происходит какое-то сгущение драматических и трагических для истории России событий. Ну и, соответственно, время связанных с ними памятных дат и юбилеев. Может быть, поэтому один из них прошел и вовсе никем не замеченный. 60 лет назад, 31 августа 1948 года, умер Андрей Жданов, один из самых приближенных к Сталину членов советского руководства. Они даже свойственниками были и имели общих внуков. Дочь Сталина была замужем за сыном Жданова. Для товарищей из Политбюро смерть Жданова не стала неожиданностью. Они знали, что он очень больной человек. Для страны, судя по некоторым мемуарам, тоже. Пышно похоронили и быстро забыли. Но для политического Запада она оказалась куда большим потрясением и неожиданностью. И дело даже не в том, что за полгода до кончины Жданова с его именем там связали резкую критику от имени Коминформа югославского коммунистического лидера Тита. А кроме того, там уже давно вычисляли, кто станет преемником Сталина, когда тот отойдет в мир иной. И Жданов, по наивным западным расчетам, значился одним из первых кандидатов.
Насколько я понимаю, как раз из-за кризиса советско-югославских отношений имя Жданова оказалось на слуху у западных журналистов, и смерть его комментировали как значительное событие. Мы снова цитируем сегодня особые закрытые письма ТАСС, обзоры зарубежной прессы, подготовленные для верхушки советского руководства.
Английские газеты о смерти товарища Жданова. Лондон, 1 сентября, ТАСС. Все английские газеты на видном месте на первой полосе помещают сообщение о смерти товарища Жданова, печатают его фотографии и приводят биографические данные. Специальные корреспонденты газет подчеркивают близость Жданова к Сталину и характеризуют его как одного из самых видных деятелей партии в Советском Союзе. Некоторые корреспонденты отмечают выдающуюся роль, которую Жданов сыграл в обороне Ленинграда. Некоторые же газеты подают известие о смерти товарища Жданова в сенсационном духе и даже публикуют злостные измышления, будто товарищ Жданов, который изображается как ненавистник западных демократий, был убит. Подобное некоторым другим корреспондентам, Сефтон Делмер в «Дейли Экспресс» заявляет, что Жданов намечался преемником Сталина. Жданов – ненавистник Запада, был основоположником Коминформа. Он вдохновил кампанию Коминформа против Тита. Имеет ли его смерть политическое значение, зависит от того, как он умер. Сознательное устранение руководителя агрессивной антизападнической фракции в Политбюро означало бы, по крайней мере, смягчение этой политики, а возможно, даже и временную ее отмену. В то время, когда он руководил обороной Ленинграда, некоторые из его партийных обязанностей в Москве перешли к Маленкову, но Жданов быстро оттеснил своего преемника, когда вернулся в Москву. В последнее время он даже возвысился над начальником секретной полиции и ближайшим другом Маленкова Берии. Быть может, это его и погубило.
Дипломатический обозреватель газеты Daily Telegraph and Morning Post заявляет, что ни из России, ни из какой другой части мира не доходило никаких слухов о его болезни. Хотя возможно, что он умер от неустановленной болезни, нельзя полностью исключать возможность того, что он был ликвидирован, как многие другие. В последнее время ходили слухи, что он не ладит с Молотовым. Говорили, что Молотов не соглашался с моментом, к которому была приурочена критика Коминформом Тита. Верно это или нет, но в последнее время Жданов сталкивался с серьезными трудностями в своей работе, которые не могли повысить его репутацию, хотя она и была высокой в Политбюро. Его смерть, по-видимому, увеличит шансы Молотова как преемника на посту руководителя советского государства.
Дейли Геральд пишет, что он приобрел мировую известность своим талантом полководца, когда он, будучи генерал-полковником Красной Армии, руководил обороной Ленинграда.
«Таймс» заявляет, что Жданов руководил обороной Ленинграда с умением и энергией, которые заслужили ему всемирное восхищение. Несмотря на свою беспощадность, он действительно пользовался преданной поддержкой населения города, и когда, наконец, натиск немцев ослабел, его влияние в руководящих органах Советского Союза еще более усилилось.
«Манчестер Гардиан» пишет, возможно, многим покажется трудным поверить, что его смерть была естественной.
Как передает агентство «Рейтер», корреспондент газеты «Ньюс Кроникл» заявляет, смерть Жданова была естественной. Жданову мало кого приходилось бояться среди небольшой группы подлинных советских вождей.
Понятно, что при советской закрытости западным аналитикам приходилось гадать в очень широком диапазоне о том, что происходит в СССР. За последние годы, когда открылись архивы, исследователи уже неплохо успели разобраться в том, как была устроена власть и политика в послевоенные сталинские годы. В нашей московской студии историк Геннадий Костырченко, и я прошу его первым делом прокомментировать, так сказать, фактическую сторону тогдашних утверждений западных корреспондентов. Одна из главных проблем, волновавших Запад в те годы, кто будет преемником Сталина.
Надо сказать, что вот такие аналитические выкладки и такие, так сказать, прогнозы о том, кто заменит Сталина на Кремлевском Олимпе после его смерти, они начались сразу после войны 1945 года, когда Сталин по несколько недель или даже месяцев, особенно осенью 1945 года, отходил от дел, не появлялся на публике, и это, так сказать, стимулировало вот такого рода западное любопытство. Это 1945, 1946, 1947 год, и в это время шел рост напряжения между Востоком и Западом, холодная война набирала обороты, и, разумеется, все это стимулировало эту аналитическую активность западных кремлинологов. Конечно, от них трудно было ожидать каких-то точных таких прогнозов, поскольку мало что утекало из кремлевских кабинетов туда на Запад. Если бы даже такое произошло, в общем-то, Сталин быстро бы разобрался, где произошла вот эта утечка. Поэтому приходилось анализировать то, что, в общем-то, имелось. А это какие-то общие, так сказать, вещи, там, как те же члены Политбюро расположились в президиуме или на Мавзолее, кто куда нанес визит, в какие зарубежные страны. В общем, по очень-очень косвенным признакам приходилось, так сказать, им работать. И, разумеется, многие вот эти их выкладки и заключения, они носили очень поверхностный, очень приблизительный характер и, в общем-то, слабо отражали вот реальную расстановку и борьбу сил в сталинском политбюро. Я думаю, что, конечно, поскольку Жданов и здоровьем был слаб, он никогда не котировался на роль преемника. Но такую роль, начиная с 1948 года, когда произошло воскрешение Маленкова из небытия, в 1946 году он подвергся опале, и вот через два года, летом 1948 года, его опять сделали секретарем ЦК, и, в общем-то, он в это время стал рассматриваться реальной такой фигурой на роль преемника.
Оля, здесь, я думаю, важно указать, ведь кто были читатели этих сводок, этих особых закрытых писем. Ведь рассылка бюллетеней ТАСА бывала разной.
Те цитаты, что звучат сегодня, я взяла из трех обзоров за промежуток со 2 по 7 сентября 1948 года. Но надо сказать, что это лишь небольшая часть. В те дни все обзоры прессы были наполнены в основном именно переводами статей о смерти Жданова. И рассылали их одному и тому же кругу лиц. Сталину, Молотову, Берии, Маленкову, Микояну, Вознесенскому, Кагановичу и Булганину. Я пытаюсь себе представить, скажем, Молотова, читающего о себе как преемнике стареющего Сталина и знающего к тому же, что и Сталин это читает.
Ну, невозмутимого Молотова представить тем, кто знаком с его последующей судьбой и беседами, записанными Феликсом Чуевым, несложно, но дело ведь не в этом. Жизнь, как известно, богаче газетно-писательских выдумок и фантазий их персонажей. И наше знание того, что произошло за последующие 4,5 года, отделяющих эту рассылку ОЗП от смерти Сталина, и несколькими годами позднее, позволяет нам оценить и качество этих политических гаданий, и зыбкость надежд их героев. Вот смотрите, самый молодой из этого круга получателей сверхсекретных особых закрытых писем, Вознесенский, был через 2 года, в сентябре 50-го, расстрелян по ленинградскому делу. Молотов, самый старый из перечисленных здесь соратников Сталина и один из числящихся наиболее вероятным кандидатом в преемники, через полгода был смещен с поста министра иностранных дел. А жена его, как об этом красочно описал в своих книгах Геннадий Васильевич Костырченко, жена его была арестована. Он был выведен из ближнего круга, и в конце 52-го Сталин его вместе с другим получателем этих особых закрытых писем Микояном, к тому времени им уже эти письма никто не присылал, Молотов тогда вместе с Микояном был подвергнут уничтожительной критике. Микоян полагал, что и уничтожили бы их, если бы сам Сталин вскоре не умер. После этой смерти Молотов восстановил свой политический вес. Но прошло всего 4 года, и он вместе с упомянутым вами Кагановичем и ненадолго взлетевшим в 53-м Маленковым рухнул в политическое небытие. С собой потянули они туда и Булганина, позднего сталинского протеже и недолгого после сталинского премьера. Ну а наиболее активный из этой вот кампании, против которого лютые соратники плели интриги еще при жизни Сталина, это Лаврентий Берия, после смерти вождя проходил на воле лишь 100 дней. И последнее, высланное ему 26 июня 1953 года ОЗП, прочесть уже не успел. Но вот остается Хрущев, да еще проскользнувший между строями всех политических правлений Микоян, рекордсмен политического долгожительства из этой кампании. Но кто же вот в 1948-м, когда умер Жданов, мог это все представить?
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. 31 августа 1948 года, 60 лет назад, умер Жданов. Западная пресса уделила его смерти много внимания, а появлявшиеся статьи включались в секретные обзоры иностранной прессы, которые ТАСС готовил для узкого круга верховного советского руководства.
Английские газеты о смерти товарища Жданова. Лондон. 2 сентября. ТАСС. News Chronicle в редакционной статье, посвященной кончине товарища Жданова, пишет: «Жданов был в своем роде великим человеком, и если верно, что он намечался преемником Сталина, то он заслуживал этот пост. И все же он не был другом демократии. Именно письмо Жданова, опубликованное в «Правде», положило конец англо-русским переговорам о заключении договора в 1939 году и проложило путь к Советскому пакту с Германией. Именно Жданов, как вдохновитель Коминформа, объявил холодную войну Америки и Англии в Варшаве в сентябре прошлого года. Знакомство с его взглядами может навести на мысль, не повлечет ли за собой его смерть изменения советской политики. Но это значило бы пойти по неправильному пути. Когда имеешь дело с такими людьми, как Жданов и другие русские вожди, невозможно проникнуть сквозь догму и увидеть человека. Мы не знаем, было ли что-либо личное в его враждебности к Западу. Наше знакомство с советским правительством заставляет думать, что если личный элемент присутствовал, то он не имел значения.
Я обращаюсь к гостю нашей московской студии Геннадию Костырченко. Чуть раньше уже прозвучали цитаты из английских тоже газет, называвших Жданова выдающимся полководцем, проявившим себя во время блокады Ленинграда. Вот что из этого списка правда? Насколько адекватно тогда на Западе оценивали личность Жданова?
В общем-то, Жданов уже в 30-е годы начал серьезно и хронически болеть, и в годы войны этот недуг еще более усилился. И фактически реальным руководителем был секретарь ЦК Кузнецов. Жданов, в общем-то, это больше был образ, как бы лозунг. Реального вклада он, конечно, не вносил. И такая трактовка его военной роли западными аналитиками, она говорит о том, что, конечно, они были достаточно далеки от реальности. В общем-то, тут, что называется, гадали на кофейной гуще.
Daily Mail помещает на видном месте сообщение своего стокгольмского корреспондента Гордона Янга под заголовком «Глава гестапо, возможно, будет преемником Сталина». Янг пишет, что вскоре после похорон Жданова можно ожидать официального заявления Сталина относительно новой расстановки советских руководителей, ибо независимо от того, действительно ли умер Жданов от болезни сердца или нет, его кончина в один день изменила все равновесие сил в верхушке Политбюро. Далее Янг изощряется в измышлениях на тему о том, что для Берии, Булганина, Маленкова и Молотова внезапная смерть Жданова означает удаление одного из главных соперников в их честолюбивых устремлениях. Любой из них может теперь стать преемником Сталина. По мнению стокгольмских обозревателей, смерть Жданова не отразилась на личной власти Сталина, но они считают, что сейчас усилится борьба за второе место. В заключение Янг пишет: «Несомненно, что один человек станет еще более могущественным, чем когда-либо, после новой реорганизации советского руководства. Это Берия, расчетливый руководитель полиции. Выше Янг называет Берия главой Красного гестапо, организации, широко известной под названием ГПУ».
Кстати, ГПУ прекратило свое существование в 1934 году. Корреспондентам английских газет представлялось также, что после создания Коминформа, возглавивший его Жданов потеснил в международных делах Молотова, давно уже привычную фигуру, что имело место некое самостоятельное влияние Жданова на принятие внешнеполитических решений. Более того, с ним увязывали жесткий антизападный курс послевоенных лет. Насколько я понимаю, это довольно смешные предположения.
Ну, вообще, надо вначале разобраться о действительной роли Жданова вот в кремлевском раскладе власти. В общем-то, и на Западе сразу же после войны закрепилось такое мнение, что вот все вот эти кампании идеологические, начиная с травли Зощенко и Ахматовой в 1946 году, это вот якобы инициатива Жданова, что последующие выступления против Мурадели и его оперы «Великая дружба» в 1948 году и травля Шостаковича, Прокофьева, Мясковского и других музыкантов, музыкальных деятелей, это тоже его инициатива. На самом деле Жданов действовал целиком и полностью по указаниям Сталина. Известна масса его записных книжек, в которых он отмечал все вот эти ценные указания, которые он получал при встрече со Сталином. Все это тщательно фиксировалось, и потом уже Ждановым на пропагандистские рельсы ставилось. Он был исполнитель и организатор. И, в общем-то, Сталин за это его ценил, что он четко и без всякой инициативы исполнял его указания. Если бы он отходил и проявлял какую-то самодеятельность и самостоятельность во всем этом, конечно, ему было труднее уцелеть.
Шведская буржуазная печать о кончине Жданова. Газета «Экспрессен» утверждает: не исключено, что между Ждановым и Молотовым происходила скрытая борьба за власть. Афтон Тит Нинген пишет: наша газета в свое время указывала, что экстремистская группа под руководством Жданова, видимо, стала руководящей во внешней политике России. После кончины Жданова британские эксперты по делам России высказывают подобную же точку зрения. Они указывают на Жданова как на упрямого противника внешней политики Молотова. Они питают некоторые надежды на то, что теперь Советский Союз займет более дружественную позицию в вопросе о сотрудничестве с западными странами.
Сейчас, когда читаешь все это, вот все, что писали тогда в западных газетах, да и не только газетах, вот готовясь к этой передаче, я просмотрел рассекреченный в прошлом году доклад ЦРУ, касающийся Жданова, составленный через 5 лет после его смерти. Так вот, когда все это листаешь, все предстает с вершин нашего знания о прошлом такой чушью, такой дилетантщиной, что ли. Но наша задача ведь не судить наивность, непрофессионализм или неинформированность предшествующих поколений. Важнее нам, мне кажется, понять, на чем это все было основано. И надо понимать, что, с одной стороны, после войны политическая конфигурация на вершине советской власти изменилась. А с другой стороны, источники западных представлений об этом очень устарели. Все эти меньшевики типа Алексинского и Николаевского – это же все вчерашний день. Троцкисты западные, чьи собратья в основном в СССР либо уничтожены, либо в лагерях, откуда уж ничего не сообщат. Или там предвоенные перебежчики вроде Бажанова и Беседовского, носители устарелой информации, претендующие на анализ новой, но откуда же ее взять? Миллионы послевоенных невозвращенцев еще не стали объектом изучения. Агентуры в СССР у Запада ноль. А то, что за такую выдавалось, либо фикция, либо дезинформаторы. Западных журналистов в СССР единицы. Они посылают свою информацию через советскую цензуру. Иногда, правда, привозят ее сами, выезжая для этого либо в Вену, либо в Хельсинки. Но это все информационный мусор и слухи. А методика анализа открытой советской информации еще не разработана. Советология еще была тогда завтрашним, что ли, днем. И методика, кстати, просчета влияния политического по месту, которое занимает вожди на мавзолее, о которой упомянул Геннадий Васильевич Костырченко, эта методика еще не была даже изобретена. Ну вот и печатали там, скажем, в той же финской столице, и переводили потом Сталину и другим руководящим товарищам вот такое, к примеру.
Клеветнические измышления финской газеты. Хельсинки, 7 сентября, ТАСС. 2 сентября газета Аграрного союза «Карьелан Маа» опубликовала следующую информацию собственного стокгольмского корреспондента. Сообщение о смерти генерал-полковника Жданова не было неожиданностью для осведомленных французских кругов, сообщает парижский корреспондент «Экспрессен». Сразу же после опубликования этого сообщения в Париже распространились слухи, что Центральный комитет Чешской коммунистической партии якобы требует устранения Жданова. Центральный комитет мотивирует свои требования, содержащиеся в строгой тайне, тем, что политика Жданова в Коминформе, которая направлена на коллективизацию сельского хозяйства, ставит слишком большие требования перед правительством Чехословакии. Как известно, Жданов требовал на известном заседании Коминформа, на котором была осуждена политика Тита, чтобы все присоединившиеся к Коминформу страны быстрее, чем Тита, проводили принцип коллективизации и оказали бы более сильное влияние на крестьян. Шведские газеты придерживаются того мнения, что Сталину самому надоела политика Коминформа, и он поэтому сверг великого руководителя Коминформа.
Но вот опять причудливое соединение правды жизни и домыслов ее же. Спустя 4 года знаменитое дело кремлевских врачей, убийц в белых халатах, всплыл тут и давний донос врача-патриотки Лидии Тимошук, что Жданова вредительски неправильно лечили. То есть всплыла в несколько ином, что ли, варианте версия о его неестественной смерти. Уж больно смешно читать и даже представить, что кто-то мог поверить, что Сталин мог убрать Жданова по просьбе каких-то там чехословацких коммунистов. Кстати, в одной из наших передач недавно мы обсуждали, можно сказать, обратную ситуацию – убийство советскими агентами чешского министра Масарика и его фальшивое прощальное письмо, сочиненное довоенным перебежчиком на Запад Григорием Беседовским. Уже после этой передачи компетентный слушатель сообщил мне, что Беседовского для таких поделок в 48-м, все в том же, завербовал будущий гроссмейстер советских активных мероприятий Иван Иванович Агаянц, работавший в ту пору резидентом советской разведки в Париже. Но вернемся, однако, к чехословацкой версии убийства Жданова. Вот мой вопрос нашему гостю Геннадию Васильевичу Костырченко. Скажите, как вы думаете, почему именно такая версия появилась на свет? И при чем тут Жданов вообще?
Ну, и тогда были, как вы уже сказали, различные предположения и домыслы по поводу насильственной смерти Жданова. И до сих пор таких версий циркулирует достаточно много. В общем-то, непрозрачные, или точнее, так сказать, непроницаемые кремлевские стены многое скрывали, и, в общем-то, естественно было предполагать различные вот эти конспирологические такие сценарии. Обязательно, в общем-то, должно быть что-то такое загадочное, мистическое, что-то такое вот с плащом и кинжалом. И смерть Жданова тоже не была, так сказать, исключением из этого правила. И, разумеется, под всем этим и такая, что ли, до сих пор расхожая и важная, что ли, мотивация существовала. Это представить любой факт с максимальной претензией на сенсационность, чтобы присутствовал вот какой-то такой момент интриги. Я могу понять, так сказать, людей на Западе, которые именно так подавали эти факты.
Спасибо, Геннадий Васильевич. Так считает наш гость сегодняшний, Геннадий Васильевич Костырченко. И я думаю, все многочисленные зрители всякого рода исторических сериалов по телевидению с многочисленными тайными убийствами и так далее вполне разделяют его мнение. Вы слушали «Документы прошлого». Звучали документы в нашей передаче из Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».